Наказ не выполнен. В лес, где царствовал смелый лев, ворона долетела без приключений. Узнав печальные вести о пленении страшилы и железного дровосека, лев очень расстроился и даже всплакнул, утирая слезы кисточкой хвоста. Но сообщение о прибытии Элли его утешило. Оставив тигра своим заместителем на царстве, смелый лев отправился в путь, так как Каги-Кар могла передвигаться гораздо быстрее, она решила остановиться по пути на несколько дней в изумрудном городе. Прежде всего ворона направилась в тюремную башню к Страшиле и железному дровосеку. Появление давно исчезнувшей вестницы привело друзей в дикий восторг. Ее не было так долго, что они считали Каги-Кар погибшей и готовились к самому худшему. И тут Каги-Кар поступила крайне неблагоразумно. Она забыла, что ей дан был строгий наказ хранить в тайне прибытие Элли в волшебную страну. Свидевшись со старыми друзьями после долгой разлуки, Каги-Кар потеряла голову и на радостях выболтала о том, о чем нельзя было говорить. Не могла же ворона не похвастаться тем, что блестяще выполнила данное ей поручение и привела на помощь не только Элли, но и ее дядю Чарли Блэка, бывалого путешественника и необычайного искусника на разные выдумки. От восхищения друзья чуть не задушили Каги-Кар в своих объятиях, и лишь после этого она спохватилась, что сделала страшную глупость, но было уже поздно. Чтобы хоть несколько поправить дело, ворона взяла с друзей слово, что величайшая тайна останется между ними, и никто больше ее не узнает. Страшила важно ответил: «Положись на мои мудрые мозги. Они знают, что такое тайны и как их хранить. И знаешь, Каги-Кар, у меня тоже есть важная новость. Дровосек выучил меня считать и делать в уме все арифметические действия с числами до тысячи. Это не давало нам скучать, и мне очень пригодится, когда я снова вступлю на трон изумрудного города». Ворона рассеянно поздравила Страшилу с таким достижением и с тяжелым сердцем отправилась в город. Печальный был у города вид. Он уже не сиял издали чудесным зеленоватым светом изумрудов. Изумруды были выковырены из ворот города, где они поражали глаз впервые подошедшего путника. Из верхушек башен, из дворцовых шпилей, даже из стен домов и из мостовых, где были не изумруды, а просто куски хрусталя, все украшения были вынуты. Город выглядел скучно и хмуро. Фонтаны в парке не били разноцветными струями. Пышные клумбы цветов засохли. Парковая зелень увяла. На дворцовой стене, где когда-то красовался в блестящих латах Дин Гиор с роскошной бородой, теперь торчала нелепая фигура оранжевого деревянного солдата с облупившейся краской на груди и спине. Каги-Кар была голодна после долгого перелета в этот день и потому прежде всего отправилась во дворец. Она надеялась найти там своего друга, повара, который когда-то служил еще Гудвину, а потом щедро угощал Каги-Кар во время владычества Страшилы Мудрого. Она не ошиблась в расчетах. Повар Балуоль не нашел в себе силы расстаться с великолепной дворцовой кухней и ее вкусными явствами, и, скрипя сердце, остался на службе у тирана. Толстяк Балуоль радостно встретил знакомую и выставил кучу остатков от обеда. Пока Кагикар насыщалась, повар, соскучившийся в одиночестве, выкладывал ей новости. Скверно шли дела в изумрудном городе с тех пор, как Урфин-Джуз захватил власть. Жители изумрудного города прежде были самым беспечным и веселым народом на свете, а сейчас из их сердец исчезла радость, отравленная злыми и мелочными проделками правителя. Но, по словам Балуоля, Урфин и сам немного получил радости, став повелителем изумрудного города. Подавая блюда, повар наблюдал, как диктатор сидел во главе стола, угрюмо слушал льстивые речи придворных и чувствовал, что он не менее одинок, чем тогда, когда был простым столяром в стране живунов. Наверное, тогда он мог легче привлечь к себе сердца людей, чем теперь, когда все они ненавидели его или угождали ему только из выгоды. Наевшись до отвала, ворона поблагодарила Балуоля и распрощалась с ним до следующего дня. На этот раз она благоразумно держала язык за зубами и ни словом не обмолвилась о цели своего появления в изумрудном городе. Ворона принялась шнырять по городу, усаживалась на подоконники или пороги открытых дверей и подслушивала разговоры горожан. Она убедилась, что жители изумрудного города готовы были пожертвовать всем, чтобы вернуть утерянную свободу. Кагикар стало ясно и то, что, заточив дровосека и страшилу в высокой башне, так, чтобы они были видны отсюда из города, Урфин-Джуз ошибся в расчетах. Он полагал, что при виде их горожане станут восхвалять его силу и великодушие. Получилось как раз наоборот. Они проклинали его коварство, а железный дровосек и страшила стали для них героями. Когда Кагикар рассказала об этом страшиле, она совершила новый неосторожный поступок. Страшила страшно возгордился своим собственным мужеством. Воинственный дух переполнил его до такой степени, что он не мог сдержать его в соломенной груди. Завидев внизу кучку людей, он просунул голову между прутьями решетки и крикнул, чтобы они собрали побольше народу. Он хочет сказать речь. Весть об этом быстро распространилась по городу и окрестным фермам. Под башней собралась большая толпа, что изумило бы стражей, если бы в их дубовые головы могло проникнуть изумление. Страшила произнес пылкую речь. Он призывал жителей изумрудной страны проявлять мужество и всячески сопротивляться захватчикам. Вдобавок, забыв про тайну, он объявил, что скоро его и железного дровосека выручит из неволи Элли, которая уже находится в стране живунов. Напрасно старались удержать его дровосек и Кагикар. Страшила продолжал яростно выкрикивать обидные слова в угрозы Урфину Джусу. Дуболомы ничего не поняли, но на беду внизу появился Руф Билан. Услышав похвальбу страшилы, главный распорядитель сразу понял, какое важное известие он может сообщить диктатору. Приказав деревянным солдатам разогнать толпу, Руф Билан рысцой побежал в город. Явившись к Уфину Джусу, Билан доложил, что Страшила произнес с башни зажигательную речь и в ней объявил о прибытии в волшебную страну девочки Элли, той самой Элли, которая год назад уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Лицо Урфина Джуса посерело от страха, но он притворился спокойным и распорядился: бунтовщика Страшилу запереть на 3 дня в подземный карцер, а девчонку Элли поймать и доставить в изумрудный город. Здесь я с ней расправлюсь. После того, как солдаты отогнали толпу от башни дубинками, Кагикар укоризненно сказала: «Недолго же твои мудрые мозги хранили тайну, Страшила». Страшила угрюмо молчал. Впрочем, ворона не стала его бронить, она понимала, что виновата во всем сама. Теперь надо было думать о том, как исправить положение. Но в тот момент, когда друзья начинали обмениваться мнениями, на лестнице раздались тяжелые шаги. Это поднималась деревянная стража взять Страшилу. Первые 2 солдата полетели с площадки вниз, сброшенные могучими руками железного дровосека. Нелегко оказалось одолеть его, и пришлось вызвать подкрепление. Когда дуболомы заполнили верхний пролет лестницы, и вылезающим вверх уже некуда было падать, враги задавили железного дровосека своей массой и связали ему руки. Страшилу отнесли в карцер и там подвесили к гвоздю, вбитому в стену. Страшила презрительно ухмыльнулся и начал делать в уме арифметические действия. Своим крепким клювом Кагикар освободила руки дровосека и посоветовала ему не бунтовать до ее возвращения с Элли, а то так и будешь сидеть связанный. Я же отправлюсь в страну живнов. Как жаль! Чего же было жаль вороне, она не договорила. Но дровосек ее понял. Она жалела, что распустила язык и ввела в соблазн несдержанного Страшилу.